Аллилуйя. Отец неба и земли, великий святой всемогущий Творец неба, мы молим Тебя сегодня здесь, на этом месте, и просим Тебя особого, специального благословения для нас, Боже. Благословения для жизни, благословения для победы, благословения для любви, благословения для понимания Слова Твоего. Ты, святой всемогущий Творец неба и земли, сотворивший нас, сотворивший все, что окружает нас и специально для нас, и мы сегодня собрались вокруг Тебя, чтобы понять Тебя и переживать еще и еще раз Слово Твое. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. Амин. Итак, 11 глава. Значит, облако славы покрыло народ, ковчег двигается, и народ пошел вперед. И как только народ пошел вперед, 11 глава, народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, начал истреблять край стана. И возопил народ Моше, и помолился Моше Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Ну и естественно возникает естественный вопрос. Чего роптал народ-то, тем более вслух? И на кого? Вслух? Народ стал роптать вслух на Господа. Идут по пустыне. Ну вот видите, как только мы начинаем двигаться, сразу какой-то ропот начинается. То есть этот ропот приводит нас к тому, что мы, собственно, сами не понимаем, что имеем и чего не имеем. А что имеет Израиль на этот момент? А имеет он манну, которая с небес, чистая экологическая пища, которая напоминает, цветом напоминала и визуально она была как хрусталь, а вкусом как мандрагор. То есть мы даже не будем говорить о том, что говорят мидраши об этом, а мидраши говорят о том, что она давала вкус каждому такой, какой ему нравился. И люди с удовольствием, значит, вот этим делом всем питались. То есть все хорошо, и тем не менее, почему-то нам что-то не нравится. Но я так думаю, всегда найдется то, чем мы недовольны. Всегда найдется момент слабости духа, когда ты вдруг начинаешь просто-напросто рвать слух и говоришь: «Боже, помоги мне! Боже, дай мне возможность идти! Боже, ты же видишь, как мне плохо сейчас!» А если посмотреть внимательно, то, собственно, все хорошо. Вот это как бы первое такое. Ну, ничего такого, в общем-то, страшного нет, да? Но не хватает раз, два, три, четыре, пять. Хотя есть 6, 7, 8, 9, 10 и до 100. И вот теперь пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Пришельцы – это та группа товарищей, которая присоединилась к Израилю, выходя из Египта. Их достаточно много было. И вот между ними стали обнаруживать прихоти. Ну и как мы знаем, что если человек болеет гриппом, то сосед тоже заболеет. Кашлянули, и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Слово «прихоть» означает какие-то желания. А теперь вы мне скажите, что плохого в том, что человек хочет мяса? Зоечка. Привет, привет тебе от Лены Вайнгартнер.
Спасибо огромное. Так они и в Египте-то мясо не видели, если на то пошло. Почему они так вот всегда просили и требовали Бога мяса, мне тоже непонятно.
Так я не о том. Я спрашиваю, что плохого, что люди просят мясо?
Ну, да, вот плохо то, что они роптали и просили, хотя вкус мяса мог бы быть у той же Манны Небесной.
Ну, это да. Но что плохого, что человек хочет мясо?
Ну, прежде чем просить мясо, значит, надо его вкус знать. А вкус они его не знали.
Ты думаешь?
Уверена.
Ты уверена? Да, я уверена.
В Египте они его не ели так никогда.
Ира, а ты как думаешь? Что плохого? Ну, люди попросили мясо, дело в куче. Ну, что такого? Мы вас слушаем внимательно. Гала, что плохого, что люди попросили мясо?
Ну, в этом ничего плохого нет.
Ну, что за трагедия такая? Ну, прям робот такой, ну, прям, ну, что вообще? Сейчас мы дальше будем читать.
Были бы они голодные, была стопроцентно усвояемая пища. Как, знаете, икра усваивается на 100%, безотходно. Такая у них была пища, как говорится. Ну, сытые были. Это уже была действительно прихоть. Ну, прихоть. Если бы они были голодные, то они же не были голодными. Это было и была прихоть. Каприз такой, как у детей.
Да. Ну что ж, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоть, а с ними и сына Израилева сидели и плакали, и говорили: «Ой, кто накормит нас мясом?» Ух ты, первый раз прочитал. Действительно, а кто накормит нас мясом?
Ну да, охотиться разучились.
Ой-ой-ой. Не, вы поняли, что здесь сказано? Кто накормит нас? Не говорят, что мы хотим мясо, а кто накормит нас мясом? Это же... Ничего не понимаю. Аня, ты здесь?
Да, здесь.
Ну что это такое? Кто накормит нас мясом?
Вы меня слышите?
Да.
Ну, я считаю, что они просили мяса, ничего плохого нету. Плохое было в том, что они роптали и ныли, кто накормит нас мясом. Это как бы, ну, недоверие, неверие Богу. То есть, ну, как бы я это так вижу.
А кому они это все вообще-то говорят? Напрямую к Богу обращаются или?
Они, ну, тем более они не Богу говорят. То есть, что Бог не видит, что ли, их нужно, что они не могли, допустим, с радостью, мне кажется, попросить там. Я не знаю, вот с благодарением, поблагодарить сначала Бога за то, что Он им дает манну небесную, а потом мясо попросить. Ну, чтобы у них дух был в радости, вере, в любви, а не в роботе. Там у нас все плохо, какие мы бедные и несчастные. То есть неблагодарность даже какая. Вот так вот я вижу.
Смотрите, что тут написано. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, бесплатно их там кормили. Огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Я вообще сомневаюсь, кто бы их там даром рыбой кормил. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Хариус ели. Она, наверное, уже поджаренная была. Ой.
Надо же, много лет назад. Как будто сегодня.
А?
Ловили и ели.
Ловили и ели? Когда им ловить было? Вы что, забыли, что они там вставали утром рано, и у них была норма, допустим, там 100 кирпичей в день? Дети ловили?
А ману, да.
Их как ману?
Не знаю, товарищи.
Они просили.
А детей там вообще убивали?
Ну, у них не было детей вообще, да?
Дети были, но детей убивали. Только одни девочки оставались.
А откуда же потом кровь-то шел?
А последние там 20-30 лет послабления были. Хорошо, народ ходил и собирал ее. А манна, вот в противовес же была, подобно кардинарову семени, кориандрову семени, видом как бдолах. Бдолах — это хрусталь. Народ ходил и собирал ее, молол в жерновах или толок в ступе, варил в котле, и делал из нее лепешки, вкус же был подобен вкусу лепешек селеев. В общем, все было очень вкусно. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моше слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень. Это Господь, да? И прискорбно было для Моше. И как он выражает свою скорбь, теперь читаем дальше. И сказал Моше Господу: для чего ты мучаешь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими? Что ты возложил на меня бремя всего народа? Разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в земле, которую ты с клятвой обещал отцам твоим? И откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу? Ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам мясо есть. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Вы слышите, что говорит Моше? Для меня, например, это вообще странно. Недаром я задал вам вопрос, что плохого, что люди хотят есть мясо. Совсем недавно на горе Синай был золотой телец. Это было идолопоклонство, и Моше твердо стоял. А здесь просто кушать захотели люди. Что здесь такого? Ну, мы понимаем, что кушать было чего. Я понимаю, когда голодный человек просит покушать, это нормально. Но когда сытый человек говорит: это буду, это не буду, а и главное, хорошее меняет на плохое. Ведь на самом деле все то, что они ели, это была чистая биологическая пища, которая была безотходная. Хотя лопатки у них были, и они выходили за стан, чтобы закопать. Но тем не менее, по крайней мере, мидраши говорят, что эта пища была безотходная, она вся полностью переваривалась. То есть экологическая чистая пища по вкусовым качествам, все было достаточно. Так что же тогда нужно? Почему вдруг нужно стало так мясо? А самое главное, почему Моше так сломался? А вы видите, он явно сломался здесь. Мы дальше увидим с вами восстание Караха. Там явно против него выставят. И он твердо будет стоять, он будет знать, что делать. А здесь просто мясо попросили. И вдруг он сломался.
А я знаю.
Ну, знаешь, так скажи.
Эту книгу надо понимать духовно.
Да?
Да. И если мясо, значит, они просто захотели крутой духовной пищи.
Не знаю.
А Моше, может быть, был не готов к этому.
Ух ты, как повернула. Ну, даже. Лена, ты меня слышишь? Слышишь?
Да.
Ну так вот и скажи, чего Моше вдруг так сломался? Подумаешь, люди кушать попросили. В таких тяжелых ситуациях он был тверд, а здесь говорит: да на кой они мне вообще нужны? Что они, дети мои, я их родил, что ли? Я их тащить на себе буду. И если я нашел пред очами твоими расположение, то вообще забери меня отсюда. Он явно сломался. Пожалуйста.
Я думаю, что он не расслабился просто, потому что, ну, из-за такого, ну, как вы уже сказали, как бы пустяка, да? Ну, просто люди, как бы сказать, как бы похотливо стали поступать. Не потому что они по-настоящему, ну, так вот все проголодались, и все почти умирают. Просто не было весело, им было хорошо, и они хотели большего. И тут, ну, не знаю, он, может быть, не ожидал такого момента, и поэтому так вот расстроился. И...
Ну, вы представляете, вот спускаешься с горы, а все, что ты вложил полжизни в этих людей, а они там уже совсем другим занимаются. У них уже другой бог.
Ну, да,
и ничего, нашел, что сказать, и нашел, как повести себя. Разбил скрижали, пришел, порядок там навел твердой мужской рукой. А здесь, да идите вы все, надоели вы мне.
что было до этого? Что, почему он мог бы расстроиться? Может быть, он сам?
Вот, как-то вот и думайте. Вы поймите, что можно просто прочитать, а можно... Ведь это бесчинство, это хамство, это наглость вообще-то. Дай нам мясо. И кто даст нам мясо? Это, во-первых, сомнение по отношению к Творцу. Это же больше манипуляция уже. Вы же понимаете, вот сейчас кто-то что-то говорит, да, вслух, и говорит, допустим, у него чего-то нет, ему не хватает. Он говорит, ну кто мне даст? Хотя знает, кто даст. Творец даст. То есть напрямую и не спрашивает, да, а вот такой манипулятивный вопрос. Кто даст нам мясо?
Вообще, там же начали бунтовать кто? Кто были с Египта?
Ну, не только. Как у нас? Четвертый стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. То есть это пришельцы.
Да.
А с ними и сыны Израилевы сидели, да, и плакали, и говорили. Они вместе.
Потом они уже присоединились. Они присоединились, и когда сердца выливали, они, ну, плохое влияние он очень сильно распространяется. Я думаю, там вообще был смысл такой, что вот они вышли, они видели там чудеса, они видели там знамения разные всякие, и они решили уйти с ними, потому что с ними такой Бог сильный, и вдруг тут они должны есть манну, останавливаться, как вы говорили, когда Бог хочет, идти, когда Бог хочет. И они как бы, они, ну, не хотелось им этого делать, потому что они жили там, мы не знаем, кто были эти люди, когда они жили в Египте. Может, это была знать какая-то, может, образованные люди, может, они жили там неплохо. Мы не знаем. Это вот им просто оно... Ну, я вот с другой стороны смотрю. Я согласна с вами, что вы говорите, что это оборзевшие люди. Но я смотрю с той стороны, как, что они не этого не ожидали вообще, когда вышли в пустыню. Я думаю, они ожидали совсем другого. Они ожидали, что Бог их куда-то приведет, и города, может, им даст, и вообще там. А тут вот пришлось есть манну, да, эту. И они привыкли там к разнообразию, может, какое-то. Сегодня то, завтра другое, там еще что-то, да.
Конечно, разнообразие у них там было. Вы представляете, рабы, которые с утра до ночи, погрязшие в экземе, в кожных заболеваниях, потому что целый день в сырости, месили эту глину, собирали эту солому. Когда он там у них разнообразие было? Хоть маленький...
Нет, я не за этих говорю, я говорю за этих иноплеменников, что пришли с ними. А Израиль просто попал под влияние.
А, ты имеешь в виду вот эта группа товарищей, которые вышли оттуда, да?
Да, да. Я говорю, мы ж не знаем, кто они были там, и как они жили. И они вот начали этот, а Израиль уже как бы подхватил.
Ага, понятно. Ну, вообще-то они уже практически пришли, это же второй год. Они уже на границе стоят. Тут осталось-то всего ничего. Там я слышал, пути-то всего на 2 недели. Они уже целый год в дороге.
Вообще им же надо было вот кого-то обвинить. Где-то что-то вот. Они на Моше говорили. Говорили, что... Кто нам даст тут есть вообще? Кто тут вообще есть? Моше этот непонятно, что водит нас тут по этой пустыне. Бог этот неизвестно, где он тот Бог, что он тут. И вот я думаю, что уже забылось даже то, когда гора дымилась, и это все. 2 года же прошло. И надоело просто это все. Ну, я с этой стороны вижу.
Ну, хорошо. А вопрос-то был, почему Моше сломался?
Я думаю, может быть, он забыл.
Вы смотрите, что он говорит. Откуда мне взять мясо? Что это означает? Это означает, он, это ж не я говорю, это ж Моше говорит. Вы представляете, какая величина? Он под сомнение ставит возможности Бога. Но это ж явно здесь. Смотрите, откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Вопрос.
Потому что он видел много людей, он может и сомневался где-то, что где взять сколько животных. Он там дальше скажет, что если даже весь скот убить, то не хватит. Я думаю, что он и сомневался, что где взять сколько мяса.
Ну, не знаю. Но вы представляете, это кто сомневается? Тот, который напрямую с Творцом разговаривает. Тот, который не в видениях видит, а тот, который напрямую говорит с Творцом. И вдруг он, у него появляется сомнение. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня. Вы посмотрите, как он разговаривает. Если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего.
А вы не говорите, я иногда так говорю.
Нет.
Я тоже иногда так говорю.
У меня-то тут, понимаете, вопрос какой. То, что мы-то говорим, иногда, честно сказать, и запрещаешь себе что-то говорить, но внутри эта мысль зреет. Но вы поймите, величина какая. А к чему я все это дело веду? Во-первых, то, что здесь произошло, мы видим, это сломало Моше. Явный тест на Мессию, который Моше провалил. И вы увидите последствия того, что произошло сейчас здесь, на Синае. Дальше мы увидим, Мирьям бунт поднимет, потом Корах. Вы думаете, это не последствия? И не в том плане, что Мирьям там сказала, что вот брат там. Она увидела, он сломался. Он не в состоянии вести дальше народ. И она бразды правления берет в свои руки, потому что Аарон, добрейший человек, он не в состоянии вообще устраивать, как-то прямо там говорить, какие-то перевороты делать. Она напрямую просто говорит и понимает о том, что Моше не в состоянии. И дальше ей Бог будет объяснять, кто в состоянии, а кто не в состоянии. Всех на свои места поставят. Но вы обратите внимание, что откуда ноги растут-то? Вот из этой ситуации. Вот здесь, когда Моше сломался, и это увидел весь народ. Мы сейчас с вами говорили хамство и так далее. А вам не кажется, что это был просто-напросто экзамен для Моше? Который Бог допустил, чтобы посмотреть, как он будет действовать. То есть большому кораблю большое плавание. Подготовка к Машиаху, подготовка к Мессии, который может вывести народ. Не только физически из Египта, потому что физически из Египта выводил их сам Творец. Моше был просто пророк, который слушал и говорил. А в данном случае он уже никому не верит. В данном случае он явно сломался. И у меня закрадывается такая мысль, знаете, что человек может пройти через многое, но через предательство и через хамство проходить очень трудно. Вы посмотрите, люди-то верующие вокруг собрались. Ведь все понимают, что делают. Хватает одного, не хватает другого. Хватает одного, не хватает другого. Мясо подавайте. Во-первых, сплошное вранье. Какое мясо? Никакого мяса они там не ели. Хлеб да вода. Мацу они там ели. Вода с мукой. Вот это да. И теперь у нас, смотрите, и сказал Господь Моше, собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его. Возьми их с скинии собраний, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, и не один ты носил. То есть не можешь хорошо пригласим других. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. так как вы плакали вслух Господа и говорили: «Кто накормит нас мясом? Вот я вас и накормлю. Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 дней и не 20 дней. Целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделает для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта». Итак, вопрос номер один. Моше сломался, мы поняли. Хамство. Наглость. И Моше не нравится, что вот они просят. Но что же Господу-то не нравится? Вопрос. Вероника. Чего он-то так разозлился? Его как бы вопрос мяса не волнует. Пожалуйста, говорит, будете есть мясо, нет никаких проблем. Целый месяц будете есть, пока из ноздрей ваших не пойдет.
Что да, же? Тут трудно, знаете, так ответить. Это надо думать, откровенно.
Нет, девушка, это потому что текст у вас перед глазами не лежит. А если бы текст лежал перед глазами, вы мигом бы заметили одну строчечку, в которой есть ответ на этот вопрос. Откройте, пожалуйста, 11 глава, числа. Ира, мы сегодня не слышали твой бодрый голос.
А меня слышно вообще?
Конечно, слышно.
О, ну это просто...
Халилуя. Чего Богу тут не нравится-то во всей этой ситуации? Моше, понятно, у него проблема. Наглость. Они мясо просят, хотя все сытые. Были бы голодные, понятно.
Ну, ему, наверное, не нравится, что народ все же вроде как бы не доверяет. Ну.
Ира, текст перед глазами?
Нет.
Да что же, это же преступление. Что вы делаете?
Я больше так не буду.
У кого текст перед глазами? Поднимите руку. Никто руку не...
Да перед глазами, сейчас.
Ну, сейчас открой, сейчас, подожди, да. А время идет. У нас...
Давай я скажу, для чего было нам выходить из Египта? Потому что они все оглядывались назад и вспоминали Египет.
Во, видите, когда текст перед глазами, сразу все понятно становится. Да чего нам было оттуда выходить? Нам там хорошо было. Чего ты нас оттуда вывел? И это постоянная проблема. Вы знаете, что об этом будет говорить все время. Зачем ты нас вывел оттуда? Только они будут... Они же обращаются-то не к Господу, хитро делают, а они говорят Моше: зачем ты нас вывел оттуда? Побрем мы тут. Ну ладно, там воды не было. Там голод был. Здесь голода нет. Вода есть, облако стоит, прохладненько, хорошо, двигаются спокойненько себе по пустыне. Едят самую чистую экологическую пищу. Все хорошо. Зачем ты нас вывел? Вот проблема.
В стихе 20 говорит Господь: за то, что вы презрели Господа.
Во! Молодцы, так это 20 стих и есть. А в конце написано: для чего было нам выходить из Египта. Вот и презрели. Эта фраза. Для чего нам было выходить из Египта? Тут же вопрос стоит, видите? И сказал Моше: 600 000 пеших в народе сём, среди которого я нахожусь. А ты говоришь: я дам им мясо и буду есть целый месяц. Вы обратили внимание, что происходит? Моше сомневается в возможностях Творца. Вы видите, что наглость делает? Она веру рушит. Даже у таких людей. И Моше говорит: 600 000 пеших в народе сём. То есть только одних мужчин, там 3 миллиона народа идет. Где ты возьмешь столько мяса? Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им быть было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моше: разве рука Господня коротка? ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет. Слушай, Моше, ты что в самом деле? Ты что не видишь, что рука моя не коротка? Что если я говорю, то я делаю. Разве ты еще в этом не удостоверился? Ну не знаю я. Но я смотрю глазами, реальными, физическими глазами. Вот все, что вижу, то и делаю. Но не вижу я столько мяса, где ты его возьмешь. Это нереально. Это для тебя нереально. Смотрите, вот этот вот момент. Это для нас нереально, потому что мы видим ограниченно только то, что мы видим. А Творец видит все. Помните, мы как-то с вами говорили, что человек видит на уровне первого этажа. Бог же видит оттуда, с сотого этажа откуда-то, или еще дальше. У него обзор огромный, он видит все. А мы видим только то, что под носом. И исходя то, что под носом, говорим, где ты возьмешь? Вы понимаете, вопрос доверия и вопрос веры, это была постоянная и всегда проблема, которая ломала людей. Как только ты сломался, ты увидишь, у тебя вера начинает падать. Номер один. Номер два. Авторитет рушится. Люди вокруг тебя, которые стоят рядом, говорят, ладно, ты только пришел. А если уже годы есть, если уже за тобой люди стоят, которые поверили через тебя в Творца, и вдруг увидели такие вещи, что ты сломался, ну, конечно, никто не говорит, что его забить камнями надо или прочее. Но заменить, да. Там, на верхах, происходит разговор о том, что Моше сломался. Он не может с такой верой вести народ. И вот тут выясняется вопрос. Кто же может быть лидером? Кто же может быть тем, кто ведет? Вопрос. Вообще не знаю ни одного человека, который не ломался, который не падал. Слава Богу, что встает. Так кто же может быть лидером? Тишина среди бегущих. Тот, кто может снова встать. А вы видите здесь, Моше здесь встает? Нет, не встает. У него абсолютные претензии и сомнения к Богу. Где ты возьмешь столько мяса? Посмотри, вот весь скот сейчас забьем, и эти 3 миллиона человек ты накормишь. Это несерьезно. Нужно исходить из реального. А реальность такова, что ты вроде бы как говоришь, чтобы я передал им, что ты накормишь их мясом и будешь целый месяц их кормить. Такого передать им не могу. Бунт на корабле. И сказал Господь Моше, разве рука Господня коротка? Хорошо, не веришь, так увидишь. Сбудется ли слово мое тебе или нет? Моше вышел и сказал народу слова Господни. Видите, только после того, когда Бог сказал, что не просто вера, сам увидишь. Ну, что теперь делать, надо сказать. В конце концов, вы же поймите, что когда говорит Моше, они спрашивают-то с него уже, а не с Господа. Все, что не говорит Моше, все, что не передает Моше, а он же просто как магнитофон. Вот Бог сказал, он записал и передал. А спрашивают уже с него. Моше вышел и сказал народу слова Господни. И собрал 70 мужей и старейшин народа и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам, старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Да какого же духа он взял? Духа сомнения, который был накрыт сейчас Моше, духа неверия. Но, Гала, твой час наступил.
Ну, Дух Божий, который был на Моше.
Так все-таки был Дух на нем.
Ну, был, конечно, был.
А как же тогда дух на нем, а он такой слабенький?
Ну и что, и на нас тоже, и в нас дух, и мы иногда бываем слабые. Значит, он еще, ну, сломался человек, не было такой веры. И еще он не был таким лидером, каким он должен был стать. Уже тоже взрослел и рос Моше вместе с остальным народом. Ну, 7 раз упадет праведник, но главное, чтобы он встал, как это.
Он тоже человек.
А?
Он тоже человек.
Не, ну, понятно, да. Человек. Ну, смотрите, на нем дух Божий, да?
Он ну, дух... и что? А что? Он же человек, кроме плоти.
Он же в духе.
Ошибаемся.
А какой дух им обладал, когда он говорит, где ты возьмешь столько мяса?
Ой, не знаю. Не знаю. Ну, мы тоже так делаем.
Не, ну мы это мы не Моше.
Ну, недоверие там, я не знаю.
А, вот Аня тут заговорила что-то. Ну, говори, Анечка.
Мне кажется, что это был дух робота. Вот как они начали вот эти все роптать, что ай-яй-яй, где мы в мясо возьмем, вот этот дух потом, как зараза, накрыл всех.
Ну, так это же дух. А он берет от этого духа и дает еще 70. Или как-то дух в перемешку был? И дух Божий, и дух сомнения, и дух неверия. Алло? Вы понимаете, что тут закручивается? Многие говорят, есть у него Дух Святой или нет у него Духа Святого. То есть есть люди, которые, имея Духа Святого, а радости в жизни не имеют, а победы в жизни тоже. То есть я слышал, говорят, есть люди такие, я живу по вере, но радости в жизни не имею. Я хожу по вере, я живу верой, я наполнил Духом Святым. И в то же самое время я как бы вокруг себя ничего не вижу. Это что такое? Не похоже ли это на Моше? Иногда я слышу такие фразы, что человек, который, ну, если он в духе, то он должен всегда поступать правильно. Если он в духе, он должен всегда побеждать. Если он в духе, то тогда, наверное, когда он ошибается, он в каком-то другом духе находится. А вы видите, здесь интересный момент какой. У Моше дух Божий, которого он берет и раздает 70 старейшинам. И в то же самое время у Моше есть сомнения. То есть человек не живет только духом. Человек живет еще и разумом. Своими собственными глазами то, что видит. И то, что мы видим, и то давление, которое на нас создается, это не всегда какой-то дух, который преобладает нами. А это сомнения, которые создают давление, и при этом давлении ты начинаешь видеть не духом, а твоими физическими глазами. Вот она где проблема. Ты видишь не Духом Божьим, который живет в тебя, а твоими физическими глазами, твоим человеческим опытом. Ты смотришь на реальную ситуацию, ты смотришь на реальную проблему и не видишь там никакого выхода. Боже, забери меня отсюда. Боже, я больше не нести это. А кто же тогда, если не ты? Двое мужей оставались в стане, одному имя Элдад, а другому имя Модал. Но и на них почил дух, они были из числа записанных, только не выходили к скинии. То есть те к скинии подошли, и Дух Божий на них подошел, и они пророчествовать начали. А вот вопрос тогда возникает у нас естественный, что такое пророчество? Ирина, что у нас такое пророчество?
Пророчество – это знать мысли Господа.
Да, смотрите, вдруг они заговорили, да, как Дух давал провещевать. То есть то, что Дух Божий говорил через них, они и говорили. Но недолго, как видите. Поговорили и закончили. А двое товарищей даже к скинии не подходили. И тоже пророчествует. И прибежал отрок и донес Моше и сказал: Элдат и Маддат пророчествуют в стане. В ответ на это Иешуа бен Нун, служитель Моше, один из избранных его, сказал: Моше, господин мой, ну-ка запрети им, что они делают. Но Моше сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них? Слышите? Когда бы Господь послал Духа Своего на них? То есть, если все... То есть, помните, когда Шауль говорит в первом послании к Коринфянам: хорошо, что вы говорите на иных языках, но хорошо было бы, если бы вы имели дар истолкования, а еще лучше, если бы у вас был дар пророчества. И дальше он начинает все это перечислять. То есть пророчество – это очень хорошо. Это к чему человек, собственно, и должен стремиться. Я так понимаю, что дар пророчества – это то, что сходит на человека, и Дух Божий начинает говорить. Человек начинает говорить. Мы говорим, мы не слышим голос Божий. Мы слышим голос Божий через людей, которые могут быть пророками. Но самое главное, что Иешуа говорит: запрети ему пророчествовать. То есть, вот этот вот момент, ты вывел нас, мы тебя любим, мы тебя почитаем, и мы тебя воздвигнули уже, и вдруг рядом с тобой появляется такой же, как и ты. Такого быть не может. Такой только один. Другого такого быть не может. Незаменимых людей не бывает. Надо, Дух Господень сойдет еще на других, и они поведут. И возвратился Моше в стан. И он и старейшины Израилевы, то есть вместе с этой группой пророков, и поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их коль около стана на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. Два локтя от земли – это где-то примерно на метр. Вы представляете, какая куча? Целый день пути. День пути. Помните, Авраам шел от Бершевы до горы Мориа. Три дня пути – это 60 километров. Три дня пути – это значит 20 километров. Один день пути – это 20 километров. Ну, в среднем будем так, потому что все-таки люди идут пешком. Вы представляете, на протяжении 20 километров в радиусе было все завалено, метром от земли было завалено перепелами. Ешьте не хочу, как бананы Сомали. Ох, и встал народ, и весь тот день, и всю ночь, целый день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собрал, тот собрал 10 хомеров, и расположил их для себя вокруг стана. Не знаю, что такое хомер. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую язвою. Вопрос. Чего это он так разозлился? Вероника. Чего он разозлился?
Не знаю. Сам разозлился. Не знаю.
Текст перед глазами. Текст перед глазами?
Ну да, вроде.
Ну-ка, прочитай еще разок. Вслух. Для всего народа. А что значит «вроде бы»? 33 стих 12 главы.
Ага, так, вот, уже 12.
12 глава. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено. Вот он, где у вас текст.
Сейчас. «Как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую и язвую». Это 11-е, не 12-е.
Ну, 12-е, я и говорю 12-е. Кто сказал,
что... 11-я глава, 12-е нету такого. 34-й стих в
11-е. 11-я глава, да, правда. У меня просто 12-е сверху тут стоит. 11-е, конец 11-й главы, да.
«И нарекли имя месту сему Киброт Гатава». Это гробы прихоти.
Так.
«Ибо там похоронили прихотливый народ. И от Киброт Гатавы двинулся народ». Что, убили, что ли? Я что-то не поняла.
Что, не поняла? Я спрашиваю, почему он так разозлился?
Вот не знаю, не понимаю ее.
Но, Гала, наступил твой...
Без благодарности, наверное.
Не знаю. Наступил твой звездный час.
Да какой звездный? Я тоже хотела сказать, что... Ну, просто они обнаглели и даже спасибо не сказали.
Спасибо
они
не сказали.
Они набросились, как те животные, на это мясо. И даже не поблагодарили. Какая-то чёрствая вот такая вот неблагодарность, настолько они эгоисты какие-то.
Хорошо, давайте будем загинать пальцы.
Веди себя, очень неблагодарный народ.
Первая версия. Неблагодарный. Правильно я понял вас?
Да, правильно.
Вторая версия. Объелись мясо. Обжорство – это тоже грех. Третья версия. Не хотели выходить из Египта. Зачем ты вывел нас из Египта? Четвертая версия. А они того, кто самый верный для Господа. Вы думаете, Богу не жалко было Моше, когда его... Ну, вы представляете, какая огромная толпа и какое-то огромное давление на него было оказано с этим мясом. Это же не 100, не 200 человек, не 1000. 600 тысяч только мужчин. Не все, конечно. То есть вот 4 версии. Можно еще 5, 6, 7, 8, 9, 10, сколько угодно версий сделать. Но что так разозлило Господа?
Что они не покаялись.
Что они не покаялись. Вот Аня говорит, им бы сказать спасибо тебе, Господи, прости нас, мы были неправы.
Ну, правда, не пристыдился никто, да, что вот в таком масштабе вот им дали. А взяли и нагло еще и сожрали все.
Сожрали все. Нет, они еще все съесть не успели. Им там целый месяц надо будет есть, чтобы все съесть. Смотрите, мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено. Еще они мясо-то не съели. А гнев Господний уже возгорелся на народ. Там в начале, помните, пожар был, мы читали в начале 11 главы. В конце 11 главы начинается эпидемия, и народ гибнет. И там неблагодарность, и здесь неблагодарность.
Написано, что в Новом Завете, что похоть очей, да, и гордость житейская. Ну, как бы самое такое вот, что есть на земле, да. И я думаю, что это там вот было, присутствовало. Вот похоть очей, жажда такая, ничего плохого как бы нету, да, но мотив сердца, похоть. И гордость житейская. Гордость, она никогда не смирится пред Господом. Ну вот, да, ну, будем есть. А никогда не будет просить прощения, никогда не смирится. Это похоть, это гордость. Я думаю, это было то, на что вот гнев Божий изливался.
Хорошо. Мораль той басни какова?
Ну, слушайте, чтобы это понять, надо это пережить, опыт должен быть какой-то, да? Негативный опыт, вот поимел этот народ, и что, не знаю, зачем убили народ. Наоборот, надо было дать время, чтобы, набравшись этого опыта, они задумались.
Ну так мораль той басни.
Чтобы расправиться с этой прихотью. Поэтому он поступил с ним так.
Разумно. Да что-то мы не видим, что с этой прихотью расправиться удалось.
Ну, это уже будет видно дальше. Дальше будут последствия всего этого. Вот видите, как бы мы и зашли с вами дружненько в тупик.
Ну, я думаю, что вот именно из-за этой прихоти больше всего, что именно Моше упал. Он потерял авторитет, и Господь видел дальнейшее, уже знал наперед, как это... что будут последствия негативные, что это очень сильно отразится, это, и что народ был свидетелем этого падения Моше. Может быть, на это он разозлится, из-за этой прихоти. И он как бы был вместе с ними.
Да, помните, нам сказано в Новом Завете, что все это образы для нас, потому что мы поступаем точно так же, просто не замечаем. Мы живем в этой жизни, имеем этот достаток. Достаток тот, который у кого какой есть. Но крыша над головой. Есть что есть и есть что пить, этого достаточно. Все остальное это уже больше, меньше. Это вопрос другой уже. Для служения Творцу или для ублажения собственной плоти. А о плоти конца не будет никогда. Ей всегда будет мало. Но смотрите, здесь действительно народ. Они даже еще и не поняли, что произошло. Просто приняли как должное. И пришел гнев Господень. И пришел мор. Я так понимаю из всего того, что мы здесь с вами видим. Мы все допускаем ошибки. И без ошибок-то идти, собственно, невозможно. Но, безусловно, эти ошибки мы должны видеть. Безусловно, эти ошибки должны быть убраны быть. И если они не убираются, если они остаются, если мы вместе с ними так и двигаемся, это страшно становится, потому что дальше приходит язва. И видите, место тому даже назвали похоронно-прихотливый народ. И Киброд Гатаны двинулся народ восток. 12 глава. И упрекала Мирьям и Аарон Моше за жену эфиоплянку, которую он взял. Ибо он взял за себя эфиоплянку. Вы заметили, что начинается? Самые близкие, сестра старшая. И Аарон, старший брат, вдруг начали упрекать его за жену эфиоплянку, которую он взял. Ибо он взял за себя эфиоплянку. То есть эфиоплянка – это чернокожая. Кому какое дело? Человек идет по пустыне, жена осталась там вместе со своими детьми. Они все с женами, с детьми. Он взял себе эфиоплянку. Мы даже не знаем, кто это. Но вопрос в другом. Вы понимаете, что за этим, за всем стоит как раз вот эта история с мясом. И сказали, одному ли Моше говорил Господь, не говорил ли он и нам? То есть мы тоже пророки. И услышал сие Господь. То есть она ему, собственно, говорит. Ну, не справляешься ты с этой должностью. И так как ты мой брат, то кто ж тебе еще правду-то скажет? Ну, не можешь ты вести этот народ. Куда ж ты? Вы понимаете, как только мы начинаем осуждать свой народ, а они нам приносят достаточно хороших, веселых деньков, иногда бывает такое выкинут, что там внутри такое зреет, что, слава Богу, иногда... Оно хоть не озвучивается, но внутри эта боль собирается. Так что же тогда? А тогда получается, смотрите, вот этот вот самый момент. Удивительная и уникальная, уникальная вещь. Мирьям понимает, что Божье дело рушится на глазах. Моше не может. Его вера, его сомнения, это его падение. Когда он там встанет, как там дальше будет, не знаю, но пока возьму в свои руки я все. И поэтому в этот момент вступает Господь и сказал одному ли... Моше был человек кратчайший, сразу показывается его характер, из всех людей на земле. Это ж не кто-то говорит, сам Бог говорит. И сказал Господь внезапно: Моше, Аарон и Мирьям, а ну-ка вы трое, вот вы трое, ну-ка быстренько вышли за стан. Всех троих выводит, а говорит с двумя. Пятый стих. И сошел Господь в облачном столпе, встал у входа скинии, позвал Аарона и Мирьям, и вышли они оба. И сказал: так слушайте меня, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Не так с рабом моим Моше. Он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моше? А за подтекстом стоит. Ну как же, он же только что сказал, где ж ты возьмешь только мясо? Он только что усомнился в твоих возможностях. Он только что сказал этому народу, которого он должен нести и любить, и вести. Он только что говорит этому народу, что я родил вас, что ли, чтобы нести, чтобы дети мои родные. Вы ж не родственники даже. Ну подумаешь, евреи, и те наполовину. Забери меня, Господи, от них. Не хочу я с ними ничего общего иметь. Но если ты не хочешь с ними иметь ничего общего, как ты можешь их вести? Мирьям под, из-под тех слов, которые она говорит, смысл вот такой. И Господь понимает эти вещи. Поэтому он говорит: я поставил, если я поставил, то значит этот человек и поведет. А сами вы себя ставить не можете. Нет, независимо даже от того, что ты понимаешь, что ты тоже пророк. Вы поймите, Мирьям, она не с соседнего двора пришла. Она не человек с улицы. Она пророчица. Она близкий Господу человек. И Бог говорит: вы понимаете разницу? Он самый верный в доме моем. То есть, если на вас такая нагрузка ляжет, то неизвестно, как вы себя поведете. Еще хуже, может быть, в 100 крат и в 200 крат, нежели Моше. Уж как он себя повел, так повел. Я его поставил, и я с ним разберусь. Вы обратите внимание, как ведет себя Господь. Нету здесь разговора о том, что кто-то выбирает лидера, который поведет дальше Израиль. Выбирает только Творец. И если он его выбер и поставил, все остальные должны быть как Аарон. Смотрите, Аарон ничего вообще не говорит. Он кратчайший человек, добрейший человек. Он всегда говорит: вот моя рука, и я поддержу тебя, Моше. Мирьям просто сестра старшая, она давление оказала на Аарона. А он вообще здесь никаких действий не предпринимает. И воспламенился гнев Господень на них, и он отошел. Облако отошло от скинии, и вот Мирьям покрылась проказой, как снегом. А Аарон взглянул на Мирьям, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моше: господин мой, вы посмотрите, как он к старшему, к младшему брату обращается. Сколько смирения в нем. И сказал Аарон Моше: господин мой, не поставь нам грех то, что мы поступили глупо. И согрешили. Но попусти, чтобы она была, не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела, и возопил Моше Господу, говоря: Боже, исцели ее. Так Господь, собственно, и не собирался ее вообще на все времена оставлять. Нужно было показать, что именно, когда Моше просит, то Господь исполняет. Его молитвы он отвечает. И Аарон это тоже понимает. И сказал Господь Моше, если бы отец ее плюнул ей в лицо. Вы понимаете, о чем идет разговор? Не человек, она с улицы. Непростая она. Она дочь его. Она пророчество. Вы помните, когда они перешли море, кто повел в танцах? Кто повел в этом поклонении целый народ всех женщин? Мирьям, она пророчица, она лидер. Она тот, кто ведет народ, и Господь знает это прекрасно. И поэтому он ей говорит, если бы отец ей плюнул в лицо, а кто же он ей? Конечно, отец. То не должна ли бы она стыдиться 7 дней? То есть на 7 дней он ее выставляет за стан. И так пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мирьям в заключении вне стана 7 дней, а народ не отправлялся в путь, даже не возвращался. Даже доколе не возвратилась Мирьям. Обратили внимание, никто ее не осуждает. Все ждут. 3 миллиона человек ждут одну. Это непростой человек. Если бы был какой-то простой человек, двинулись бы, оставили там 2-3 десятерых, сказали бы, потом приведете ее. Весь народ ждет ее. Мы закончили с вами главу Бехалотеха. Книга полная конфликтов, книга полная слов, которые заставляют нас с тревогой смотреть на наши поступки. Книга, которая заставляет нас с тревогой смотреть на то, как мы служим Творцу, на каждое слово, которое выходит из нас. Я уже не говорю о поступках. От Духа Божьего сходит пророческий дар. От Духа Божьего сходит надежда и покаяние. И Бог своих в беде не бросает. И тот, кто верен Ему до последнего, Бог знает сердце человека, и Он будет поддерживать и вести его до конца. Обратили внимание, невзирая на то, что мужчина это или женщина. Мирьям – великий лидер. Именно она спасла жизнь Моше. Именно она пошла с этой корзинкой тогда. Именно она подошла и разговаривала с царицей с этой египетской. Она все сделала для того, чтобы он жил. Она все сделала для того, чтобы он служил. И в этом моменте она хотела быстренько заменить его, чтобы дело не развалилось. Но даже и это было сверх того, что можно было допустить себе человеку подобного уровня. Я думаю, что здесь нам много ответов, на много вопросов в главе Бехалотеха. Дальше начнется глава Шлех-Леха, и проблемы продолжатся. И мы знаем, откуда теперь, а откуда ноги растут. Ноги растут с того момента, когда Моше сломался. Дальше и Корах, и все остальные товарищи, которые увидели это, начнут претендовать на то, что как бы мы-то можем, а он уже нет. И Господу каждый раз нужно будет доказывать то, что Моше все-таки еще может. Авина Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что Ты верных, и я вижу, Боже Святой, самая важная черта характера Божия, которую Ты любишь, обожаешь, хранишь, верность. Потому что Моше был верен, самый верный в доме моем. Боже, я прошу Тебя, это дух верности, дух Иешуа бен Нуна, пусть просто сейчас волной захлестнет нас, Боже, чтобы мы стояли на том месте, где нам должно стоять, чтобы мы понимали тех людей, которые верны Творцу. И не наша задача смещать тех людей, которые, может быть, сломались на каком-то пути. А сломаться можем мы на разных путях. На финансах, на зависти, на женщинах, на мужчинах, на чем угодно, на детях. Господь, Великий, Святой, Всемогущий Творец неба и земли, спасибо Тебе, что эта дорожная книга, в которой мы сейчас находимся, она наша книга. И наша цель – это не дорога. Наша цель – это Эрес Исраэль Божий. Наша цель – земля, где течет молоко и мед. Наша цель – это то место, где мы можем быть людьми, которые наслаждаются каждым мгновением, каждой секундой. Восходом солнца, ближним, всем тем, что дает Господь. Я благодарю Тебя, Боже Святой, что мы можем радоваться и наслаждаться даже в дороге, когда мы движемся в Твое небесное Царство, когда мы движемся к Твоему сердцу, Боже. Я верю, Боже, что когда мы придем, Боже, все наши боли, обиды, горечи станут ничем не значимыми, потому что в Твоем присутствии все это просто растает, станет абсолютно ничем не значимым. Останется только память о том, что когда-то нам сделали больно или еще что-то. Но самое важное, что мы движемся к Твоей совершенной любви. И это наша основная цель, Боже. Цель, Божий Святой, это Ты. Цель – достичь, насколько это возможно, достичь Тебя. Призри на нас, Боже. Дай нам увидеть свет лица Твоего. Дай нам возможность приблизиться к Тебе все ближе и ближе и ближе. И чем мы ближе к Творцу, тем ближе мы к этой цели, цели совершенной любви. Цель, когда мы можем вести народ. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. Во имя Иешуа Мессии молились. И все дружно сказали «Амин».
Амин.